Алексей Алексеевич, вы, наверное, знаете, что помимо наших передач «Библия говорит», мы также выпускаем небольшие отрывки из проповеди, которые мы назвали «Момент истины». Угу. И вот примерно год назад мы выпустили подобный отрывок, который мы назвали «Высшее призвание женщины». Этот отрывок из одной из ваших проповедей, по-моему, это был цикл проповедей «Мужчина и женщина». Угу. И вот этот отрывок вызвал, наверное, лучше сказать, большой ажиотаж. В интернете мы получили очень много комментариев и очень много людей, которые были смущены этим отрывком. Поэтому я сейчас попробую задать вам несколько вопросов, чтобы мы могли прояснить эту ситуацию.
Феминистическое движение, но позже стало фокусироваться на том, чтобы оторвать женщину от дома. Это целенаправленное действие, это целенаправленная политика многих стран. Логика была следующая. Женщина унижена, потому что она сидит дома с детьми. Ей нужно быть в публичной, в общественной сфере. Ей нужно себя раскрыть там, ей нужно доминировать, ей нужно проявлять себя и так далее. В результате наступила, знаете, как есть экологическая катастрофа, так морально-нравственная катастрофа. Что происходит сегодня? Сегодня, вы знаете, почему тюрьмы полны? Почему в Соединенных Штатах тюрьмы полны? Если вы посмотрите внимательно на социологический состав всех тех, кто там сидит в тюрьмах, то вы обнаружите, что около 3/4 людей, которые сидят в тюрьмах, это люди из неполноценных семей. Это те, кто выросли без папы и мамы или без родного папы и родной мамы. Это люди, которые выросли на улице в результате того, что мамы нет дома. Опять-таки, когда происходит нарушение основ, последствия неизбежно грядет. Когда-то в Советском Союзе говорили, хвалились о том, что мы повернем реки вспять. Вспять – это значит в обратную сторону. И повернули некоторые. И экологическая катастрофа наступила, так что озера, моря повысыхали. Но высохшее море – это мелочи по сравнению с разрушенной семьей, институтом семьи вообще. Это целенаправленная тактика дьявола. Людям показывают и объясняют о том, что быть в семье с детьми – это примитивно. Быть в семье с детьми – это мелко. Женщина способна на намного больше. И в действительности женщина способна на больше, это точно. Но нет более высокого призвания, чем быть в семье с детьми. И мы коснемся еще этого. Это Божий дизайн. Самый главный вопрос – это Божий дизайн. Конечно, здесь нужно учесть одну важную деталь. Не просто быть в семье с детьми и смотреть мыльные оперы. Или на Инстаграме проводить время. Нет, это быть с ними, это душу свою в них влить. Вот это Божий дизайн.
Обычно, когда пасторы говорят о призвании или положении женщины в церкви, они основываются на новозаветних посланиях Павла, Петра, к Титу. И они были написаны в те времена, когда женщина была защищена финансово и социальной существующей структурой. Она была под финансовой защитой либо своего мужа, либо своего отца. И, следственно, могла посвятить большое количество времени воспитанию детей. И не имела нужды работать. Сегодня же, когда мы говорим о женщине, большинство женщин, которые слушают нас, они живут в странах бывшего Советского Союза, где финансовое положение очень сложное. И женщины вынуждены работать. Многие или даже большинство. Угу. Для того, чтобы вам было немножко более понятно, я зачитаю два комментария, которые я выбрала из тех, которые нам пришли. Значит, одна из женщин пишет: «Если мужчина обеспечивает семью, жена с радостью будет сидеть дома и воспитывать детей. Для большинства женщин дети самое главное, и они не убегают из дома, а вынуждены уходить и работать. И плюс потом дом на ней, и от усталости нет сил следить за детьми». И потом она добавляет: «Воспитывать и учить нужно мужчин, чтобы они были ответственными и не взваливать все на плечи женщин». И еще один комментарий: «В таких проповедях, направленных на женщин, мало кто говорит, что жена работает из-за того, что муж мало зарабатывает или много хочет. Я редко встречаю женщин, особенно из христианок, которые добровольно хотят работать. По 8-10 часов на работе, а потом еще дома работать после работы. Никто не хочет такой жизни, но вынуждены так жить. Вот возможно ли вообще современной женщине соответствовать Божьему дизайну женщины в 21 веке? Или мы должны как-то немного изменить наш подход?
Очень интересный вопрос, спасибо. И спасибо тем, кто пишет. Хорошо, что мы можем вот в таком диалоге уточнять разные детали. Ну, начать нужно со следующего. Божья истина неизменна. Она была точно такой же в момент сотворения, до грехопадения, после грехопадения, во время Иисуса Христа, во время апостолов и в 21 веке. Бог не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его истина неизменна. Теперь, когда мы говорим о Божьей истине, то Божья истина имеет очень ясный механизм практического применения. Вот, когда-то Иисус Христос говорил фарисеям, которые жили по Ветхому Завету, по закону Моисееву, и он повторял несколько раз одну фразу. Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам». Если древним сказано «не прелюбодействуй», а я говорю вам, даже если кто в мыслях вас желал, он уже прелюбодействовал. То есть вот Ветхий Завет, закон Моисеев, он позволял контролировать только действия. Мысли ты не проконтролируешь. И поэтому он ограничивался только действием. Но Христос уточняет и говорит: ну вообще-то суть этого вопроса идет намного глубже, идет в сердце. И причина, почему он так говорит, связана с тем, что соответствие истине вообще возможно только в Иисусе Христе. То есть, когда человек приходит ко Христу, и вот Христос, он стал нашим праведником, праведностью нашей. Он стал тем, в ком мы получили статус завершенности перед Богом. Мы этот статус получили позиционно. То есть он дал нам эту позицию. А фактически мы идем к нему в реальной жизни. Вся наша цель жизни – это уподобление Христу. И в каждой конкретной ситуации мы задаем себе вопрос: а как вот я здесь могу проявить характер Христа в большей степени? И это не зависит от того, в каком веке люди живут и в какой стране – социально защищенной или незащищенной. То есть наша цель всегда одна. Теперь, если мы придем вот к этим конкретным случаям. Когда мы говорим о том, что Писание утверждает, что основное призвание женщины – это материнство. Эта истина остается верной всегда. Почему? Потому что Бог так сотворил, когда Он сотворил мужчину и женщину, Он сказал: плодитесь и размножайтесь. И Он определил сферу влияния женщины как в ее воздействии на детей. Это главный элемент, который есть в ее жизни. Теперь, если мы посмотрим на этот факт, теперь мы можем его применить в разные конкретные ситуации. Вот есть люди, которые родились в период войны или жили. Вот мать какая-то, которая живет в период войны. У нее мужа нет вообще. Муж ушел на войну и там погиб. Здесь, где она живет, нет нормальной работы. Она вынуждена где-то работать огромные часы для того, чтобы хоть как-то выжить, как-то прокормить себя и своих детей. Вот если посмотреть на эту ситуацию, то это не означает, что эта женщина не должна работать, а должна сидеть с детьми. Она не выживет. Обстоятельства заставляют ее в данном случае взять на себя функцию и отца, и матери. Вот. Но она и в этих обстоятельствах понимает, что она как мать может дать своим детям что-то, что никто другой этого не даст. И насколько это возможно, она пытается это дать. Mm-hmm. То есть речь не идет о том, что мы или Бог судит нас по максимальным стандартам. Мы говорим о конкретной цели, которую Бог ставит перед нами, и насколько мы посвящены достижению этой цели в реальных условиях жизни, вот это и будет оценкой, которую Господь оценивает нас.
Давайте вернемся к этой вашей фразе, что высшее призвание женщины – это материнство. Статистика за 2019 год говорит, что 18% девушек и женщин в церквях незамужние. По разным обстоятельствам. Некоторые просто не хотят, но большинство, просто вот им никто не предлагает. Как быть этим женщинам? И смотря на эту статистику, и плюс на тех женщин, у которых нет детей, можем ли мы сказать, что высшее призвание женщины – это именно материнство? Что вы подразумеваете под этим? Влияние ли на людей или сам факт деторождения?
Очень важный вопрос. Я бы немножко уточнил, я бы фразу «высшее призвание» заменил бы, я немножко уточнил как основное призвание или главное призвание, потому что наше высшее призвание всех людей, мужчин и женщин, это в том, чтобы наполниться Христом и отражать Его в нашей жизни. Вот это высшее призвание. А оно практически будет выражено по-разному у каждого человека в зависимости от конкретных обстоятельств, в которых человек находится. Если мы говорим «основное призвание – это материнство», то мы говорим не о каждой конкретной женщине, а о женщинах вообще. Вот в системе Божьего устройства Вселенной, устройства человечества, Бог сделал так, что вот ты говоришь 18%. Это много, это большой процент. Но все равно есть 82%, которые они замужем и имеют детей. Вот. И здесь, когда мы говорим о том, что все люди, которые появятся на свет, все люди, которые когда-либо появились на свет и которые появятся на свет, все они появятся на свет через матерей. И вот эти матери, они имеют наибольшее влияние на этих детей. В каком-то смысле, если бы нам удалось обеспечить христианское, благочестивое, богобоязненное влияние матерей на всех детей, которые рождаются, мы бы могли получить следующее поколение совершенно иным. Вот в этом смысле это основное призвание. Теперь, когда мы говорим о том, что у кого-то нет возможности иметь детей, кто-то не вышел замуж, кто-то вышел замуж, но Бог не дал детей. Это не значит, что эти люди неполноценны. Они точно так же могут и должны искать наполнение Христом, искать радости в Иисусе Христе, искать трансформацию характера своего в характер Иисуса Христа, искать плода Духа, плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть вот это все, когда слава Христова, Христова жизнь трансформирует меня, вот это и есть главное удовлетворение.
То есть в этом и есть высшее призвание?
Совершенно верно.
Прославлять Бога. Но не означает ли, допустим, если не означает ли то, что вы говорите, что каждая женщина, даже вот незамужняя или не имеющая детей, должна стремиться к духовному материнству. Ведь основной факт – это не сам факт деторождения, а влияние на детей,
да,
или же нет?
Это зависит от конкретных обстоятельств, в которых эта женщина находится. Вот если человек живет, отражая характер Иисуса Христа, то женщина, она, характер Иисуса Христа в женщине отличается от проявления характера Христа в мужчине. Почему? Потому что женщина – это женщина. У нее эмоциональный мир устроен определенным образом. Она relational, то есть в отношениях она имеет другие характеристики. И поэтому ей более естественно проявление вот такого, то, что ты называешь духовного материнства. Но мы не можем предписать, мы не можем сказать, что каждая женщина должна иметь возможность или должна искать каких-то девочек, в которых она могла бы вкладываться и которых воспитывать. Это хорошо, если так было бы. Вот. Но если женщина живет тем, чтобы искать плода Христа в ее жизни, вот очень хорошая иллюстрация, которую Христос приводит в 15 главе Евангелия от Иоанна, где он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви». И он говорит: «Никто не может приносить плода, если не находится на лозе». То есть вот это сок, который из корня на лозу, он проходит через ветвь и появляется плод. Вот это плод наша цель. Плод, а плод этот, это, во-первых, вот этот плод Духа, о котором я уже говорил, это то, что мы ощущаем. Мы ощущаем способность к долготерпению, к прощению. Мы ощущаем способность любить. Мы ощущаем радость, мы ощущаем мир тогда, когда все вокруг бушует. И вот это является наивысшее призвание. И когда этот плод появляется в нас, то тогда он будет распространяться через нас на тех людей, которые вокруг нас. Вот. А отсюда остальное будет зависеть от конкретных обстоятельств. Вот у кого-то попадутся такие люди, которые, естественно, сложатся эти взаимоотношения. Mm-hmm. А у кого-то нет, у кого-то сложнее какие-то обстоятельства, где-то кому-то в действительности приходится тяжело работать, приходится очень много решать какие-то другие вопросы, которые не позволяют иметь вот такой тип отношений. Но всегда, если будет вот этот плод Духа, то всегда будет наивысшее призвание, очевидно. Угу.
Я хочу немного вернуться к нашему первому вопросу. Вот по поводу работающей женщины. Вы привели пример в военные времена. Угу. Значит, если мы говорим о военных временах, это какое-то временное явление, которое потом проходит, и все восстанавливается так, как должно быть. Сегодня мы живем, можно сказать, в новой реальности, где люди уже годами живут в подобной реальности, где женщина должна работать или вынуждена работать, и похоже, что это никак не исправится, и только будет ситуация усугубляться. Угу. Должны ли мы как-то, может быть, подкорректировать наши взгляды, или христиане вообще должны стремиться к тому, чтобы не соответствовать этой новой социальной реальности, в которой мы живем?
Мы никогда не сможем подогнать. Мы не должны подгонять Писание под окружающую нас культуру или социальный заказ, который вокруг нас. Мы, наоборот, всегда ищем возможности, как в каждой конкретной культурной ситуации, социальной ситуации, в максимальной степени соответствовать тому, что говорит Господь. Но вот если мы возьмем вот такое положение, что да, в действительности мир построен сейчас так, что семья живет на две зарплаты, семье трудно прожить на одну зарплату, вот. И там целый ряд факторов, который к этому привел. Вот. Но это реально сейчас. Иногда это муж, который не способен много работать, иногда он не хочет много работать, иногда он работает, но мало зарабатывает, иногда он вообще не работает, иногда его вообще нет, вот, и так далее. Вот разные такие факторы, которые заставляют женщину работать. И это вполне нормально. Это вполне нормально. Почему? Потому что если человек тонет, то ты не будешь смотреть на правила о том, как тебе пересечь улицу для того, чтобы его спасти. Ты понимаешь, что он тонет, и ты будешь искать самый короткий путь для того, чтобы спасти эту жизнь. Вот почему? Потому что появляется что-то более важное, чем вот эти правила. Вот. Теперь, когда мы говорим о том, что есть общий принцип, то, что женщина должна проводить время со своими детьми, чтобы помочь им сформироваться. Но если она, не работая, приведет к тому, что эти дети умрут, то она не сможет выполнять и первого. Понимаешь, да?
Я понимаю. Но вы привели в пример экстремальную ситуацию. Тонет человек. Да. А сейчас это норма.
Вот теперь смотри. Теперь каждая женщина христианка. Она должна задавать себе вопрос, ища в максимальной степени возможность влияния на своих детей. Вот там, где и появляется эта возможность, она должна ее брать. Ну, например, если дети в школе, то, опять-таки, если у нее есть возможность найти такую работу, чтобы она была на работе тогда, когда они в школе. Угу. И тогда, когда они приходят, она может быть с ними. Не всегда есть такая возможность. Но хотя бы если поставить цель перед собой такую. Например, есть возможность на меньшую зарплату быть в то же время, когда не в школе на работе, а большую зарплату быть на работе во вторую смену, когда дети пришли домой. Вот здесь это явно проигрышный вариант. Почему? Потому что, получив больше денег, она теряет вообще какую-то возможность влияния на своих детей, и они отдаются сами себе. То есть вот когда искренне ставится цель, или тот же муж, который работает и недостаточно денег для того, чтобы... Окей, и здесь нужно задать вопрос, а есть ли вариант, может быть, немножко понизить уровень жизни? Может быть, как-то помочь мужу выучиться и взять работу более высокооплачиваемую. То есть речь не идет о каких-то объективно измеряемых величинах времени, которые женщина должна проводить с ребенком. Речь идет о цели. Если эта цель есть, если она молится об этом, то тогда нужно доверять Богу, и сколько Бог уже даст.
Отличается ли женщина от мужчины интеллектуально? Можно ли сказать, что Бог изначально заложил меньше умственного потенциала в женщину, нежели чем в мужчину, учитывая ее призвание в божественном плане? Или мы не
мы
можем
нигде не находим об этом ничего подобного в Библии. Мы в Библии видим то, что Бог сотворил мужчину и женщину равными по образу и подобию Божьему. Написано, и сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их. То есть как мужчина, так и женщина сотворены по образу и подобию Божьему, поэтому мы не видим никакой inferiority или, как это будет по-русски, никакого
более
униженного положения женщины. Если мы посмотрим в Новый Завет, в Новом Завете, в первом послании Петра, в 3 главе, в 7 стихе, когда Бог говорит мужьям, обращается к мужьям и говорит о том, чтобы они относились к женам с пониманием, как с хрупким сосудом, и дальше говорит, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, вот еще раз подчеркивается вот эта общая равноценность мужчины и женщины. Поэтому мы не можем сказать, что женщина каким-то образом менее, что у нее меньшие возможности. Она отличается от мужчины, это точно. Вот почему есть женская психология, мужская психология. Есть определенные эмоциональные отличия, есть определенные отличия, связанные с коммуникацией. Вообще психологические факторы, очевидно, отличаются мужчин и женщин. Вот. Но с точки зрения интеллектуальных возможностей, я не думаю, что каким-то где-то можно это доказать. Что
вы встречали очень умных женщин
очень
в своей
много,
жизни?
Очень много.
Ну вот для чего Бог дал женщине очень высокий IQ? Например, есть IQ, допустим, ученые, кто-то, женщина, которая может стать там большим ученым или еще кем-то. Зачем Бог дал женщине потенциал или очень высокий IQ, если ее задача просто воспитать детей? Есть ли какой-то вот Божий план в том, чтобы давать женщине вот такой вот большой умственный потенциал или такой же, как и мужчине?
Ну, когда мы говорим о том, что основное призвание женщины – это влиять на детей, это не говорит о том, что у нее нет никакого другого призвания. Вот влияние на детей – это самое важное, самый важный вклад, который женщины могут сделать, внести в духовное развитие человечества вообще. И это абсолютный факт. Вот. Но это не говорит о том, что женщина не способна, не приспособлена и не должна делать ничего другого. Женщина точно так же, как и мужчина, ее цель, как я уже сказал, отражать характер Христа, жить для славы Христа. Я, кстати, готовлю сейчас серию проповедей, надеюсь, она выйдет где-то летом, о славе Христа, вообще о том, что значит жить для славы Божией. Это очень интересный вопрос. И одно из выражений жизни для славы Божией – это достижение максимального потенциала, который Господь заложил в человека, в котором бы было раскрыто Божье творчество для его целей, для Божьих целей. Вот. И у каждого человека есть свой потенциал. И кому-то Бог дал потенциал исследователя, кому-то Бог дал потенциал музыканта, кому-то Бог дал потенциал человека, который способен что-то создать, конструктора, врача, вот, и так далее. То есть есть много разных вещей. Если человек позволяет этому потенциалу развиться для Божьих целей, в послушании Христу и для его целей, то это, безусловно, очень полезный подход для самого человека и очень важный подход с точки зрения Божьего дизайна для него.
Советуете ли вы девушкам или женщинам получать высшее образование?
Это зависит от возможностей, от конкретных обстоятельств. Если у нее есть данные для этого, если у нее ее семейное положение это позволяет. Когда я говорю «семейное положение позволяет», в каких-то случаях девушка вышла замуж, и они с мужем определяют, что им нужно рожать детей, им нужно воспитывать детей достаточно рано в своей жизни, то это их уже решение, они решают это. Если же они видят, что есть смысл какое-то время посвятить тому, чтобы получить образование, возможно, она уже начала учиться, ей нужно закончить какое-то образование, вот, то в этом нет ничего плохого. Это их решение. Муж и жена смотрят на то, что у них есть, на их общие цели. Вот. Или же после того, когда дети подросли, я знаю таких людей, которые что-то у этой женщины хорошо получается, она что-то любит, она что-то может сделать хорошо. Вот, дети подросли, и она пошла и стала учиться, и стала профессионалом в какой-то сфере. То есть, безусловно, почему бы и нет.
Ну, например, Бог дал женщине потенциал огромный быть хорошим хирургом или потенциал исследователя. Если она не развивает этот свой дар, означает ли это, что она в какой-то мере преуменьшает Божью славу или не использует тот потенциал,
смотря
который
по
Бог
какой
дал.
Причине не развивает. Вот когда мы говорим о...
Ну вот, допустим, у нее есть выбор воспитывать детей или идти учиться. Воспитывать детей все равно приоритет, правильно?
Да,
или...
воспитание детей – это приоритет из того, что мы видим в Писании. Да.
Хорошо. Ну и последний вопрос, заключительный. Почему в раю не будет гендерной принадлежности? Будет ли человек обладать психологическими атрибутами обоих гендеров?
Нам трудно сказать об этом. Почему? Потому что Библия мало приводит описание того, как вообще характера взаимоотношений, которые будут на небесах. Написано только о том, что там не будет выходить замуж, жениться и выходить замуж. Христос ясно об этом сказал. Вот. Относительно того, что люди там сохраняют свою идентичность, это тоже факт. Мы видим, как богач и Лазарь, они находятся уже по ту сторону вечности, но их идентичность сохранена. Мы видим, как люди, которые у Белого престола, вернее, у Великого престола, где у трона Бога Божьего находятся, они очень ясно, это не просто новые люди, которые начали с чистого листа, это те же люди, которые жили, которые у них есть память о том, что было, и они говорят о том, что было в какой-то степени. Вот, то есть, учитывая это, то, на мой взгляд, на небесах сохранится не только... На небесах сохранится уникальность каждой личности. А она неразрывно связана с гендером. То есть она связана... Вот эта уникальность, она связана с тем, кто человек есть. Вот, и поэтому я предполагаю так. У меня нет стиха, который бы я мог показать, но я предполагаю, что вот эта уникальность, она будет сохранена, но она будет развита до очень высокой степени славы. Почему? Потому что если здесь мы на пути в небеса, мы стараемся наполниться Христом, у нас это часто не получается, и часто получается, может быть, несколько, но не точно, коряво и так далее. Вот. А там написано, мы увидим его, как он есть, и мы еще не достигли того, какие мы будем, а вот тогда мы уже предстанем пред Ним вот в такой полноценно прославленной форме. И, на мой взгляд, это сделает небо чрезвычайно привлекательным местом.
Мы выпускаем эту передачу к весенним праздникам 8 марта и День Матери. Что бы вы пожелали сегодня женщинам? Наверное, я уточню, особенно вот тем женщинам, которые пишут нам и говорят, что вот им очень сложно сегодня выполнять свое призвание женщины в нашем мире. Что бы вы им сказали?
Я думаю, что главный элемент их жизни должен быть связан не с их женственностью, а с их духовной сущностью. Вот если понять, что самое главное, кто я есть. Речь не идет, моя идентичность связана не с тем, что я мужчина, муж, пастор. Угу. Моя идентичность, самое главное, связана с тем, что я христианин. Угу. И вот когда я христианин, тогда у меня есть эта огромная благодать жить Христом, наполняться Христом. Я хотел бы пожелать каждой женщине, всем, кто нас смотрит и слушает сегодня, хотел бы от сердца пожелать того, чтобы они нашли эту сладость жизни во Христе. Я могу это сказать на своем опыте. У нас у всех есть очень много искушений связывать свою идентичность, свою значимость с чем-то другим. Связывать, как я уже сказал, с тем, что я муж, и от того, насколько я успешный, неуспешный, с тем, что я пастор, и от того, как дела идут в моей церкви, насколько я успешен, неуспешен, и так далее. Много с тем, что я друг чей-то, вот, или сотрудник, как меня воспринимают люди. И здесь, если ты становишься на эту тропу, то здесь такое огромное количество возможности для разочарований, для внутренней пустоты, вот этого надрыва внутреннего. Вот, и поэтому, чем больше вы будете учиться по-настоящему жить Христом, вот просто поймите, есть плод Духа, который Христос принес и хочет генерировать в вашей жизни. Посвятите этому главные свои устремления, и вы увидите, насколько обогатится ваша жизнь.
Замечательно. Спасибо большое.
Слава Богу.